В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Сухуминске на Вале 20.00, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Вадим Дубнов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Не вечное спасение. Кому предоставила приют грузинская церковь? Турецким беженцам или турецким террористам?
Так как упомянутые лица разыскивались по обвинению в участии в вооруженной террористической организации, соответствующие органы Грузии в 2016 году задержали их.
Точка плохого зрения. Почему чиновники не обращают внимания на голодовку шапсутского старейшины?
Полная ложь. Я не видел ни одного человека с края. Приходил председатель аульсовета. С края приезжал какой-то департамент от края, и они совещались.
Есть такая партия. Военное имущество, которое Россия передала Абхазии.
В 1380 году русские люди победили монголо-татар на Куликовом поле. Это очень знаменательно, что в такой день мы крепим реальными делами наше боевое содружество.
Все это, а также о том, как Тбилисский проспект стал велодорожкой, дело о кредитах, забота о должниках Грузии, дело рук самих должников, рубрики «Обзор прессы», «Голоса» и «Панорама», что ждет Испанию после референдума в Каталонии и многое другое, слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. Начинаем программу с международных новостей, которые из пражской студии читает Амина Умарова.
В главных новостях: США готовы ввести новые санкции в отношении КНДР. Глава МИД Северной Кореи назвал речь Трампа в ООН собачьим лаем. Правительство Каталонии препятствует заходу судов с полицейскими. США введут новые санкции против КНДР. Об этом заявил президент США Дональд Трамп перед началом встречи с главой Афганистана Ашрафом Гани в Нью-Йорке. По словам высокопоставленного сотрудника администрации Трампа, новые санкции не будут касаться нефтяной отрасли Северной Кореи, сообщает Reuters. Выступая на Генассамблее ООН, президент США заявил, что Вашингтон будет готов полностью уничтожить КНДР, если Пхеньян будет представлять угрозу для Америки или ее союзника. Сегодня президент Южной Кореи Мун Чжу Ин сообщил в ходе работы Генассамблеи ООН, что санкции против КНДР необходимы для того, чтобы привести Пхеньян за стол переговоров и заставить отказаться от ядерных испытаний. Министр иностранных дел Северной Кореи Ри Йонг Хо сравнил президента США Дональда Трампа с лающей собакой после того, как в выступлении на Генеральной Ассамблее ООН Трамп предупредил, что полностью уничтожит Северную Корею.
Если Дональд Трамп рассчитывал удивить нас собачьим лаем, он явно размечтался.
Ранее Южная Корея утвердила план помощи Северной Корее на сумму 8 миллионов долларов. В Сеуле заявили, что план нацелен на отправку продовольствия для детей и беременных женщин на сумму в 4,5 миллиона долларов через Всемирную продовольственную программу и вакцины против СПИДа и лекарственные средства на сумму 3,5 миллиона долларов через детский фонд ООН. Министр по вопросам объединения Южной Кореи заявил, что его страна будет оказывать гуманитарную помощь Северной Корее в связи с плохими условиями, в которых там находятся дети и беременные женщины. Региональный директор ЮНИСЕФ по Восточной Азии и Тихоокеанскому региону Карин Хулшев заявила, что проблемы, с которыми сталкиваются северокорейские дети, слишком реальны. Правительство Каталонии препятствует заходу в свои порты судов, на которых перевозят сотрудников гражданской гвардии и полиции, привлеченные к обеспечению мер безопасности при подготовке и проведению референдума о независимости Каталонии, намеченном на 1 октября. Об этом сообщает в четверг газета «Диарио» со ссылкой на каталонские власти. В частности, газета пишет, что судно, которое должно было войти в порт Палмас, было перенаправлено в другой порт на территории Каталонии, который контролирует Мадрид. Судно перевозит личный состав, направленный в Каталонию МВД Испании для поддержания порядка во время референдума. В общей сложности три судна должны дежурить в портах Барселоны, Тарагоны и Жироны. На них может быть размещено более 4000 человек. Сообщается, что рабочие порта Барселоны приняли решение не обслуживать суда, которые МВД Испании используют для перевозки сотрудников полиции и гражданской гвардии. В среду гражданская гвардия задержала арестовало 13 чиновников правительства Каталонии в попытке помешать подготовке к референдуму о независимости региона, который, по оценке Мадрида, является незаконным. Это привело к взрыву протестов в Барселоне. Второй человек во французской партии «Национальный флот» Флориан Филиппо заявил, что покидает партию. Как отмечает агентство Reuters, это означает перспективу раскола среди крайне правых после поражения лидера партии Марин Ле Пен на майских президентских выборах и месяцев внутренней вражды. Филиппо, занимавший должность вице-президента партии евроскептиков и противников миграции, рано утром выступил по французскому телевидению, чтобы объявить об уходе. Филиппо, в чьи обязанности входило определение стратегии и коммуникаций, был отстранен Марин Ле Пен с этого направления. Он заявил телеканалу «Франс-2», что ему не нравится, когда над ним смеются. Филиппо считался главным партийным двигателем оппозиции и единой европейской валюте, политики, которая, по мнению наблюдателя, привела к поражению Марин Ле Пен на президентских выборах. В среду вечером Ле Пен заявила, что лишает Филиппа полномочий разработчика стратегии партии и руководителя отдела по связям с общественностью. При этом она не отстранила Филиппа с поста своего заместителя. Президент Ирана Хасан Роухани в четверг сказал, что ядерное соглашение с мировыми державами не может быть пересмотрено. Это заявление он сделал на пресс-конференции в Тегеране после возвращения с Генеральной Ассамблеи ООН. Администрация Трампа неоднократно ставила под сомнение то, что соглашение отвечает интересам США. В рамках соглашения, заключенного в 2015 году, Иран согласился ограничить свою ядерную программу в обмен на ослабление экономических санкций. Президент США Дональд Трамп назвал соглашение обузой во время своего первого выступления в Организации Объединенных Наций во вторник.
Спасибо. Международные новости нам прочитала Амина Умарова. Она еще присоединится к нам в студии в середине часа с региональным выпуском. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Вадим Дубнов, переходим к главным темам. Политические беженцы Лазы или турецкие террористы? Грузинская православная церковь снова в центре скандала. Один из членов Священного Синода обвинил секретаря-референта патриарха Шарену Тетруашвили в содействии лицам, причастным к террористической деятельности на территории Турции. В запутанной истории разбирался Владимир Унанянц.
В Грузии разгорается новый скандал вокруг патриархии. Член Священного Синода, одна из ключевых фигур нашумевшего так называемого дела о цианиде, митрополит Шкундицкий Петре Цава, публично заявил: секретарь-референт патриарха Шурена Тетруашвили, проходившая как главная потерпевшая в том же самом деле о цианиде, в течение нескольких месяцев укрывала обвиняемых в терроризме лиц в доме главы Грузинской православной церкви в Тбилиси.
Не сообщили, что секретарь-референт также пыталась уговорить патриарха выступить посредником в переговорах с премьер-министром по вопросу освобождения из-под стражи турецкого гражданина, обвиненного в убийстве.
Заявил Цаава. О том, что в доме патриарха, расположенном на Мцхетской улице в одном из престижных районов Тбилиси, в течение почти года проживали граждане Турции, которые были объявлены на родине в розыск по обвинению в терроризме, похищении и убийстве человека, стало известно из показаний бывшего начальника личной охраны патриарха Сусоу Ханашвили. Согласно просочившейся в СМИ информации, он заявил об этом на закрытом заседании суда по делу священника Георгия Мамаладзе еще 25 июля. В частности, Ханашвили утверждал, что убежище троим турецким подданным предоставили секретарь-референт патриарха Шурена Тетруашвили и председатель попечительского совета университета патриархии Георгий Андриадзе. При этом, по словам Ханашвили, сам Илья II ничего об этом не знал. Экс-начальник охраны патриарха также подчеркнул, что своевременно сообщил об этом силовым ведомствам, однако с их стороны никакой реакции не последовало, а через несколько дней эти люди покинули Грузию. О безучастности следственных органов заявил и присутствовавший на июльском процессе адвокат Михаил Рамишвили.
Могу сказать, что со стороны прокуратуры на это не было никакой реакции. Они даже не задали вопросов. Силовые структуры и правоохранительные органы обязаны определенным образом реагировать на любую информацию, каким бы образом они ее не получили.
Впрочем, в прокуратуре обвинения в бездействии отвергают. По словам представителя следственного органа Георгия Гризелишвили, весной 2016 года по просьбе Анкары в Тбилиси были задержаны двое граждан Турции, обвиняемых в участии в вооруженной террористической организации.
Так как упомянутые лица разыскивались по обвинению в участии в вооруженной террористической организации, на основе просьбы компетентных органов Турции соответствующие органы Грузии в 2016 году задержали их и осуществили правовое реагирование. В частности, в соответствии с законами Грузии, один из них был экстрадирован в Турцию, а в отношении второго сейчас ведутся экстрадиционные процессы.
Мустафа Зорлуджан, так зовут экстрадированного гражданина, в данный момент находится в заключении в одной из турецких тюрем. Но пока шло следствие, его интересы, как оказалось, защищал юрист патриархии Эдишер Карчава. Что именно связывало патриархию с Зорлуджаном, представители грузинской церкви не комментируют. В то же время председатель попечительского совета университета патриархии Георгий Андриадзе утверждает, что тот является этническим лазом и не имеет никакого отношения к террористам. По словам Андриадзе, Зорлуджану было оказано покровительство в рамках так называемого «ласкового проекта», который предусматривает помощь этническим грузинам, проживающим на территории Турции. Андриадзе также уверяет, что Зорлуджан – политический беженец, и правительство Турции разыскивало его только из-за его политических взглядов.
Мустафа Зорлуджан несколько раз был в доме патриарха, но он не ночевал там. Вам интересно, где сейчас Зорлуджан? Этот человек отбывает срок в Турции. Это не мусульмане-фанатики, это демократы, у которых проблемы в Турции возникли после того, как они приехали в Грузию.
Впрочем, факт политического преследования не подтверждают в Министерстве по делам беженцев и расселению. Как заявили в ведомстве Сузара Субари, запрос Зорлуджана на получение политического убежища был детально изучен, и в итоге ему было отказано за отсутствием мотивов. Ключевая же фигура скандала, секретарь-референт патриарха Шурена Тетруашвили, как и в деле о цианиде, предпочитает не комментировать ситуацию. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Некоторые эксперты в Грузии призывают Национальный банк запретить коммерческим банкам выдавать займы неплатежеспособным гражданам. В Нацбанке пока не видят в этом необходимости и рассчитывают на повышение финансовой грамотности населения. Проблему изучил наш специальный корреспондент Ираклий Арагвелидзе.
Часть экспертов призывает Нацбанк ужесточить правила выдачи займов физическим лицам, опасаясь растущей задолженности гражданам коммерческим банкам. По словам экономиста Михаила Дондуа, Грузия находится на первом месте в мире по объему банковского долга физических лиц. На тысячи человек приходится 800 должников, и это зафиксировано в отчете Международного валютного фонда в связи с Грузией.
Я ожидал, что регулятор в начале года рекомендует коммерческим банкам установить лимиты выдаваемых кредитов в соответствии с уровнем доходов граждан. Должна быть отменена практика, когда заемщик большую часть своей зарплаты выплачивал банку. Я предлагаю установить лимит в 30% от его гарантированного дохода и в случае превышения не выдавать кредит. И хотя Нацбанк учел одну рекомендацию МВФ и отменил выдачу займов в иностранной валюте, банки продолжают выдавать необеспеченным гражданам кредиты без подтверждения их платежеспособности, принимая под залог недвижимое имущество. Это недопустимо.
Предостерег эксперт. Как заявили «Эхо Кавказа» в НПО «Общество и банки», согласно мировой практике, совокупный объем выделяемых в стране банковских кредитов подсчитывается по несколько иной методике. Вместе с тем, по заявлению экономического аналитика организации Гивиадаишвили, банки обязаны учитывать платежные возможности заемщиков.
В Грузии отношение займов домохозяйств к ВВП в 2017 году составило 28%. К примеру, в США этот показатель достигает 85%, а в еврозоне 60%. Соответственно, нельзя говорить, что мы впереди планеты всей по банковским займам. Примечательно, что в 2013 году этот показатель не превышал 15%, однако ввиду того, что большая часть населения имела займы в долларах, девальвация национальной валюты привела к сегодняшней ситуации. Именно по этой причине Нацбанк предпринял меры, направленные на снижение зависимости от доллара. Как известно, с января нынешнего года банкам запрещено кредитование в долларах.
По словам эксперта, коммерческие банки в последние годы ужесточили выдачу займов, если должник не обладает достаточным доходом. Однако этого правила не придерживаются микрофинансовые и онлайн-организации, которые на основе паспортных данных выдают очень дорогие краткосрочные кредиты.
Насколько необходимо ужесточать нормы – вопрос широкой общественной дискуссии. Однако нужно отметить, что финансовые институты не должны выдавать заведомо невозвращаемые займы. Если, к примеру, доход человека в месяц не превышает 1000 лари, нельзя обязывать его выплачивать в месяц 500 лари. Банки должны исходить из длительной перспективы, уменьшая объемы ежемесячных выплат кредиторов.
В Нацбанке пока не видят необходимости для ограничений. По словам начальника отделения по защите прав потребителей Лаши Гзиришвили, в Нацбанке видят выход по этапному повышению финансовой грамотности граждан, которая на сегодня совершенно не соответствует уровню развитых стран.
В конце 2016 года нами разработана рамочная стратегия, которая позволит повысить уровень финансовой осведомленности граждан для принятия более осмысленных и ответственных решений. Были определены группы с наибольшей степенью риска. Это сельские жители, пенсионеры и ученики школ. Совместно с Минобразованием мы планируем внести в учебный план изучение специальных навыков.
Заявил Лаша Гзиришвили. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
После двухмесячных ремонтных работ сегодня в Тбилиси открылся проспект Пекина. В рамках проекта, который мэр столицы Давид Нормани называет проектом года, появились в частности новые островки безопасности, остановки, парковка и велодорожка. Это первая велодорожка в Тбилиси, отвечающая международным стандартам. О перспективах самого экологического транспорта в грузинской столице расскажет Анастасия Славинская.
Владельцев велосипедов в Тбилиси очень много. Впрочем, ежедневно ими пользуются далеко не все. Может быть, человек 100, говорит глава клуба велолюбителей Томас Тиканадзе, который сам вот уже 4 года передвигается по городу на велосипеде. По его словам, на сегодняшний день это не самый безопасный вид транспорта. Культура вождения автомобилистов низкая, а специально отведенных линий движения для велосипедистов в городе нет. Теперь одна появилась. На данном этапе ее протяженность составляет 1 километр. Тиканадзе говорит, что это хорошая возможность для новичков попробовать свои силы в безопасной среде. Для тех, кто хотел начать ездить в городе, но до сих пор не решался. Для тех же, кто использует свой велосипед в качестве ежедневного транспорта, этот инфраструктурный элемент пока особых изменений не принесет. Велодорожка пока одна, и как скоро она станет частью будущей сети велосипедных дорожек, неизвестно.
Надеюсь, что проект на этом не остановится. Велодорожка на улице Пекина не станет показательной и не превратится со временем в парковку для машин.
Говорит Тиканадзе. О каких-либо сроках в Тбилисской мэрии пока не говорят. Однако связать новую велодорожку с другими улицами вполне реально, говорит Мамука Мумладзе, глава городской службы транспорта.
Свободно можно связать проспект Пекина с высотным корпусом университета через проспекты Важеб Шавела и Казбеги. Далее можно проложить маршрут по улице Кастава и связать ее с набережной.
Сказал Мумладзе. На то, что велосипед в недалеком будущем сможет составить реальную конкуренцию другим видам транспорта, надеется Гела Квашилава, основатель партнерства за безопасность на дорогах. Наряду с дорожками в городе следует развивать систему общественного велосипеда, считает он.
Когда эта велодорожка достигнет 5, 10, 20 километров, нужно будет основать велостанции. Человек сможет взять велосипед на одной станции и оставить на другой, в другой точке города. Оплатить проезд можно будет посредством специальных карточек, как в общественном транспорте.
Говорит Квашилава. По его словам, партнерство за безопасность на дорогах уже давно работает над вопросом популяризации велосипеда как вида транспорта. Дорожное движение в столице крайне нуждается в разгрузке, а самый эффективный, наиболее экологичный и наименее затратный выход из положения, считает он, это использование двухколесного средства передвижения. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
О чем пишут и что читают в Абхазии? С обзором прессы в Сухуме Анаит Гагарян.
О публике Сухума, проблемах и нововведениях в работе в интервью газете «Республика Абхазия» рассказала главный архитектор столицы Тамара Лакарба. Она заявила, что генеральный план города есть. Он разработан еще в советское время. Однако реалии сегодняшнего дня требуют принятия нового генплана города. Тамара Лакарба сообщила, к сожалению, Сухум испорчен самовольным строительством. Но это было в послевоенный период. Многие объекты строительства возводились без разрешения, но потом узаконили. Судом. Снести подобные здания на практике оказалось невозможно, даже если были постановления о сносе Генеральной прокуратуры и суда. Для того, чтобы снести здание, должно быть задействовано много служб, а у нас таких возможностей нет. Да к тому же человек затраты сделал. Чтобы такого не было, мы решили усложнить саму процедуру разрешения на стройку, поэтому нарушений стало меньше. Но бывают и такие случаи, когда люди, получив разрешение на постройку здания по удачному проекту, по архитектуре, подходящей нашему городу, начинают совершенно другое строить. Они должны понимать, что не имеют права нарушать стиль нашего города. Вопрос открытия завода по переработке меда, который власти Абхазии обещали запустить до конца 2016 года, остается в подвешенном состоянии. Сложившуюся ситуацию Абхазия-Информ прокомментировал министр сельского хозяйства Даур Тарба. После открытия завода закупаемый у местных производителей мед должны были очищать и сертифицировать. Кроме того, предполагалось решать проблему его реализации. Строительство завода в селе Кындык Ачимчирского района находится на стадии завершения. К великому сожалению, в течение года мы каждый месяц говорим о скором окончании работ, но никак не можем завершить их из-за отсутствия средств, сказал Даур Тарба. Министр уточнил, что объект не был включен в российскую инвестиционную программу содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы и строится исключительно за счет бюджетных средств Министерства сельского хозяйства. На завершение строительства требуется 5,5 миллионов рублей. Даур Тарба сообщил, что мед у населения скопился в достаточном количестве и существует серьезная проблема с его реализацией. По его мнению, очистка и сертификация абхазского меда могла бы исключить поступление в продажу фальсифицированной продукции. Национальный банк Абхазии опубликовал показатели работы национальной платежной системы АПРА за летний период. Об этом сообщает Абснепресс. С 1 июня по 31 августа объем операций в национальной платежной системе АПРА составил более 3 миллиардов рублей, что на 990 миллионов рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Банковскими картами было оплачено товаров и услуг на сумму 465 миллионов рублей, что превышает годовой показатель торгового эквайринга за 2016 год. На сегодняшний день выпущено свыше 80 тысяч банковских карт АПРА, установлено 102 банкомата и 981 посттерминальных устройств. Анаит Гагарян, специально для «Эхо Кавказа», Сухум.
Завершились российско-белорусские военные учения «Запад-2017». Минобороны Российской Федерации сообщила о возвращении своей военной техники в пункты постоянной дислокации. Итоги этих учений мы обсудим со старшим аналитиком Белорусского института стратегических исследований Денисом Мельянцовым. Добрый вечер, Денис.
Добрый вечер.
Денис, давайте подведем некоторые итоги. Было ли в этих учениях что-то такое, что могло бы подтвердить все те громкие опасения, которыми политологи и другие наблюдатели делились перед этими учениями? Вот вроде бы военная техника России вернулась в пункт дислокации.
Ну, как в общем-то все серьезные аналитики предполагали, никаких предпосылок, никаких фактов, которые бы свидетельствовали о том, что действительно планируются какие-то агрессивные действия или провокационные действия со стороны России. Их, в общем, и до учений не было, и в момент учений их тоже не наблюдалось. И вот вся та истерия, которая вокруг учений развивалась последние месяцы, она была инспирирована скорее по политическим мотивам и не имела под собой никаких серьезных фактов, никаких серьезного и рациональной обоснованности, поэтому ее и нужно, наверное, рассматривать скорее не в плане там каком-то военно-стратегическом, а как вот такое информационное противоборство, либо политическая борьба и не более того.
Ну, как говорят, инфляционные ожидания иногда бывают опаснее самой инфляции. Все-таки политические ожидания были, да, но и, видимо, не совсем на ровном месте. Почему на этот раз все складывалось именно так? Такое ожидание было таким драматичным?
Тут, наверное, две главные причины. Одна вытекает из другой. Первая – это фон Украины, фон событий на Украине, потому что вот если взять предыдущее учение «Запад», которое проходили в 2009 году и 2013 году на территории Беларуси, то были, конечно, определенные такие опасения у отдельных кругов, в основном соседних натовских стран, но такой вот истерии не было. После Украины, естественно, что любое действие России, будь то в политической плоскости, тем более в военной плоскости, оно рассматривается как угроза, даже если каких-то вот конкретных оснований для этого и нет. То есть вторая причина – это тотальное глубинное недоверие по отношению к России со стороны и западных стран, и натовских, и самой Украины, и других государств. И вот это вот недоверие, оно как раз-таки создает вот этих вот монстров информационных и дипломатических, и политических. И вот можно сказать, что это вот самая главная причина того, почему мы наблюдали вот такую мощнейшую информационную волну.
Денис, но я сильно ошибусь, если предположу, что Москва все-таки своей легендой этих учений, ну, в общем, как бы поощряла подобные ожидания. Все эти игры в Лубению, Вишнорию, все эти явные намеки на Польшу и Литву. Ну, вот как бы, ну, те, кто хотел бояться, имели основания бояться, нет?
Ну, я бы все-таки не согласился. Ну, во-первых, Вишнория и Лубении были озвучены белорусским министерством обороны, а не российским. В брифинге заместителя министра обороны Российской Федерации этого ничего на самом деле не было. Условные противники, они рисуются всегда. Естественно, что ну, раньше просто не практиковалось такое их наименование. Они либо назывались просто условный противник, либо там в разных играх военных назывались там синие, красные, цветами, номерами и так далее. Вот эта вот определенная такая новизна, она скорее скопирована с натовских учений, где любят называть разные условные государства, но, тем не менее, вот здесь она не пошла на пользу. Но, тем не менее, вот такие вот условные государства не прочерчиваются всегда. И вот, согласитесь, было бы намного страннее, если бы такой условный противник был не в западной, северо-западной части Беларуси начерчен, а, например, в восточной. Это бы, конечно, бы сразу всех заставило интерпретировать, сравнивать с Донбассом, что вот якобы там белорусы будут с россиянами что-то такое подобное обыгрывать. Также не могло такого государства условного противника появиться и на южной границе, потому что это бы очень серьезно беспокоило наших украинских соседей, поскольку у нас с Украиной хорошие политические и очень продуктивные, плодотворные экономические отношения, то, естественно, на это тоже пойти не могли. Поэтому оставалось вот западное направление, тем более, что, естественно, тут, я думаю, что никто не собирался строить из себя невинность. Единственным возможным условным противником всегда было НАТО и для России, и для Беларуси, и для блока ОДКБ. И здесь не нужно ничего такого выдумывать, потому что страны НАТО и отдельные, и блок НАТО целиком, он отрабатывает в том числе и в самую первую очередь это возможные атаки, отражение атак со стороны России. Если мы посмотрим вот последние учения по обороне Сувалкского коридора и те учения по гражданской обороне, которые проходили в Литве, они вообще назвали условного противника Удия, хотя вот по-литовски Беларусь иногда называется Гудия. То есть здесь настолько прозрачный намек, что вот белорусы, в общем-то, можно предположить, что могли бы ответить чем-то таким похожим.
Спасибо, Денис. Время заканчивается. Спасибо. Напомню, мы обсуждали окончание российско-белорусских маневров с белорусским политологом Денисом Мельянцовым. В эфире радио «Эхо Кавказ». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21:30, в Сухуминске навали половины девятого вечера. С региональным выпуском новостей Амина Умарова.
Парламент Грузии переходит на предвыборный режим работы, сообщил председатель парламента Иракли Кабахидзе на пленарном заседании. Согласно регламенту, за месяц до проведения парламентских или президентских выборов или выборов органа местного самоуправления пленарные заседания парламента не проводятся. Выборы в местные органы власти состоятся 21 октября. Они будут проходить в 64 городах и районах страны. Избирателям предстоит выбрать 64 мэров городов и районов, а также 2058 депутатов 64 местных сокребула. Участвовать в выборах будут 24 партии и 5 блоков, которые уже прошли регистрацию в Центр избиркоме. Также в разных городах и районах в выборах планируют участвовать 15 независимых кандидатов. МИД самопровозглашенной Республики Абхазия обратился к генсеку ООН Антонио Гутерешу и заявил о желании выступать с трибуны организации наравне с другими странами, сообщила сегодня пресс-служба ведомства. Согласно заявлению МИДа, на проходящей в Нью-Йорке Генассамблее руководители Польши, Словакии, Турции, Литвы и Эстонии осудили нарушение прав человека и посягательство на суверенитет и территориальную целостность Грузии и таким образом продемонстрировали нежелание международного сообщества учитывать позицию народа Абхазии, который отстоял свое законное право на независимое и свободное развитие. Как подчеркивает внешнеполитическое ведомство, такое отношение со стороны мировых лидеров к мнению абхазского народа никак не способствует справедливому разрешению существующих противоречий между абхазской и грузинской сторонами. Обращаем внимание на необходимость создания механизма для участия представителей Республики Абхазия в работе профильных структур ООН, донесения позиции Республики Абхазия с высокой трибуны ООН до широкой международной аудитории способствовало бы созданию условий для равноправного диалога между Абхазией и Грузией и поэтапного разрешения грузино-абхазских противоречий, говорится в сообщении МИД Абхазии. Депутаты парламента Грузии, от правящей партии «Грузинская мечта» и оппозиционного единого национального движения, осудили визит в Цхенвали бывшего депутата Европарламента, итальянского журналиста и писателя Джулиетта Кьезе, который пригласил президента Южной Осетии выступить с речью в Европарламенте. Председатель комитета парламента Грузии по международным делам Софо Кацарава заявила, что визит Джулиетта Кьезе в Цхенвали и его обещание организовать выступление в Европарламенте президента Южной Осетии Анатолия Бибилова стала одной из тем обсуждения во время состоявшегося визита в Грузию делегации Европарламента. Сопредседатель комиссии Европарламента по межпарламентскому сотрудничеству Саджад Карим подтвердил, что ЕС и Европейский парламент однозначно поддерживают суверенитет и территориальную целостность Грузии, рассказала Софа Кацарава, выразив сомнение, что Джулиетта Кьезе удастся организовать выступление президента самопровозглашенной республики в Европейском парламенте, даже если Анатолий Бибилов сможет получить шенгенскую визу.
Спасибо. С региональными новостями нас знакомила Амина Умарова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Кинваль.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Вадим Дубнов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Шапсугский старейшина Руслан Гвашев категорически опроверг информацию о том, что в администрации Краснодарского края обратили внимание на его голодовку и выразили намерение урегулировать конфликт. По его словам, это часть кампании по дезинформации вокруг акции протеста. Напомним, Руслан Гвашев с 11 сентября проводит бессрочную голодовку против политики краснодарских властей в отношении коренного малочисленного народа шапсугов. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Напомним, 2 июня Лазаревский районный суд Сочи признал традиционный для шапсугов молебен у тюльпанового дерева несогласованной акцией и оштрафовал шапсугского старейшину Руслана Гвашева на 10 тысяч рублей как участника незаконной акции. 2 августа краевой суд отменил штраф и вернул дело в Лазаревский суд на новое рассмотрение. Однако 30 августа районный суд оставил назначенный Гвашеву штраф в силе. Руслан Гвашев назвал это решение очередным актом дискриминации краевых властей в отношении его народа и объявил знак протеста бессрочную голодовку. Акция вызвала громкий общественный резонанс. Люди опасаются за жизнь 67-летнего инвалида, который недавно перенес обширный инфаркт. Вчера глава Адгихаса причерноморских шапсугов Маджид Чачух выступил с воодушевляющим заявлением, будто бы краевые власти откликнулись на акцию старейшины и подключились к урегулированию инцидента. При этом, подчеркивает Кавказский узел, Чачух отказался сообщить о том, кто конкретно из чиновников отреагировал на требования Гвашева. Не удалось сегодня созвониться с Русланом Гвашевым. Он опровергает эту информацию как несоответствующую действительности, говорит Руслан Гвашев.
Полная ложь. Я не видел ни одного человека с края. Приходил председатель аульсовета сельского округа, пацан, парень, и зам его Халид. Ну, они, наши аульчане, приходили, посидели, ни о чем поговорили, чай попили, ушли. А который край приезжал, какое-то третьестепенное звено департамента края по внутренней политике, он собирал район, и они совещались. Скорее всего, о том, как увеличить на мне давление, больше ничего. Они там пишут, что у меня здоровье нормальное. Они пишут, что они проявились, никак они не проявились.
По словам Руслана Гвашева, Маджид Чачух намеренно ввел в заблуждение Кавказский узел. Он не только руководитель общественной организации, но прежде всего чиновник, который защищает позицию краевых властей, говорит Руслан Гвашев.
Чачух – помощник главы канцелярии Пахомова, губернатора города Сочи. Чачух распускает слухи, что я не в адеквате, и на этом основании суд продолжать нет смысла. Уже по аулам адыги звонят, спрашивают наших аульчан, что у вашего крыша поехала от голодовки, он невменяемый, Чачук сказал. Уже 8 человек, в том числе подполковник милиции, мой двоюродный брат, сказал, лично слышал. Это только начало.
К Руслану Гвашеву со словами поддержки и уважения едут целые делегации. Вчера старейшину посетила внушительная делегация из Абхазии и Кабарды. Старейшину проведал и бывший президент Кабардино-Балкарии Арсен Коноков. Сегодня старейшину посетила группа общественников из Нальчика, среди которых был давний друг Руслана Гвашева Аслан Бишто.
Он сильно похудел, лихорадочный румянец на лице, на концах пальцев. Его состояние внушает опасения, хотя он сам не жалуется ни на что, держится молодцом и преисполнен уверенности продолжать свою акцию до любого его исхода.
Сам Руслан Гвашев говорит, что не теряет надежды быть услышанным федеральным центром, чтобы он, наконец, защитил малочисленный народ от произвола, чтобы шапсугов, наконец, признали коренным населением Краснодарского края и признали за ним права малочисленного народа, говорит Руслан Гвашев.
Вся эта акция для того, что Краснодарскому краю нужна государственная комиссия, нужны расследования проблем, и чтобы хотя бы они боялись такие вещи совершать в ближайшие годы.
Это был шапсугский старейшина Руслан Гвашев. Сегодня 11-й день его голодовки. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
В рамках реализации военных договоренностей между Российской Федерацией и Абхазией сегодня в Сухуми прошла церемония передачи Министерства обороны самопровозглашенной республики «Партия военного имущества». С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Сегодня на залитой ярким солнцем площадке перед Генштабом Вооруженных сил Республики Абхазия состоялась торжественная церемония передачи от Минобороны Российской Федерации Абхазской армии первой партии военного имущества в рамках межведомственного соглашения о создании объединенной группировки войск, подписанного министрами обороны двух стран в ноябре 2016 года. Церемония открылась и закрылась исполнением военным оркестром государственных гимнов Республики Абхазия и Российской Федерации. Просторная площадка, на которой она проходила, представляла собой живописное зрелище. С одной стороны, выстроенные в два ряда могучие военные грузовики «Уралы», перед которыми стояли солдаты в форме песочного цвета, напротив них шеренга военнослужащих Абхазии в камуфляже, а затем к трибунке посреди площадки направилась группа представителей абхазской и российской сторон. Заместитель командующего Южным военным округом по вооружению российской армии Рамзес Набиев отметил, что Абхазия и Россия приступили к практической реализации соглашения об объединенной группировке войск. От имени Минобороны Российской Федерации он выразил благодарность принимавшему участие в церемонии министру обороны Абхазии Мирабу Кишмария за сделанное для развития военного сотрудничества двух стран, помощь в обеспечении деятельности российской военной базы. Советник-посланник посольства России в Абхазии Юрий Ясносакирский отметил:
«Сегодня дважды знаменательный день. Он совпал с Днем воинской славы России. В 1380 году русские люди победили монголо-татар на Куликовом поле. Это очень знаменательно, что в такой день мы крепим реальными делами наше боевое содружество, боевое братство».
Вице-президент Республики Абхазия Виталий Габния сказал:
«Основой для поэтапного развития любой страны служит защищенность, спокойствие ее граждан. Базовый договор о союзничестве и стратегическом партнерстве дает нам возможность реализовать наши договоренности в деле укрепления нашей армии. И пусть ни для кого в мире это не будет удивительным, поскольку по существу у нас с Россией один окоп на двоих. Абхазия является надежным и последовательным другом и партнером Российской Федерации. А народ Абхазии высоко ценит ту поддержку, которую оказывает нам Россия».
Секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухаммед Килба сказал:
«Дорогие друзья, учитывая, что очень жарко, я буду очень краток. На сегодняшний день мы получили вот такой великолепный автотранспорт для выполнения тех задач, которые стоят перед нами. И я думаю, что и тот день наступит, когда будет передано нам для обеспечения наших подразделений, которые как входят в объединенную группировку войск, так и остальных подразделений вооруженных сил Республики Абхазия, будет мощная, надежная и современная боевая техника».
От имени руководства вооруженных сил Абхазии начальник их генштаба генерал-полковник Анатолий Хрулев выразил благодарность руководству Минобороны России. Кроме того, в ходе церемонии прошло награждение военнослужащих Республики Абхазии Аслана Ахуба, Давида Бжания, Адгура Квициния, Вадима Вартава, Ираклия Угвария медалями за укрепление боевого содружества. Приказ о награждении подписал министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. За большой личный вклад в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач, возложенных на вооруженные силы Российской Федерации. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Голоса.
Вчера самопровозглашенная Республика Южная Осетия отметила День Республики. Жители Цхинваля делили свои впечатления от празднования с Зариной Санакоевой.
Как вы отмечали праздник, День Республики?
Праздник я обычно отмечаю, конечно, по-другому, празднично. Но вот вчера не получилось из-за того, что там домочадцы болели. А так, конечно, очень хорошо, что праздник. И очень хорошо, что эти выходные. Особенно вот в такую хорошую, теплую осень. Поэтому совершенно и к празднику хорошо отношусь, и к выходным тем более. Да, у нас выходные, а по России это не выходные. То иногда какие-то... Мы же все живем на два города, как бы. И иногда это выручает, потому что человек работающий, тяжело отпроситься, а так можно съездить и сделать свои дела, ну, хотя бы к врачу съездить. Иногда такое тоже бывает, к тем специалистам, которых здесь нет. И вот это тоже выручает. Вот завтра мы как раз вот этим собираемся заняться.
Ну, с утра пошли, посмотрели парад, побыли там некоторое время, потом, конечно, когда уже все расходятся, и более непринужденная обстановка, много знакомых, встретилась с друзьями. В принципе, так ничего особенного, но довольно-таки весело провела время до вечера. Теперь начались у нас длинные выходные. Сегодня уже праздник Пресвятой Рождества Пресвятой Богородицы. Многие ходят в гости. Я как раз тоже собираюсь в гости. Все остальные дни, наверное, будут друг к другу ходить, друзья, родственники, отдыхать до следующего понедельника.
Праздник хороший. Просто не видно сейчас этого президента, что вот народ так себе уже справить начал. До этого раньше лучше было. Народ более добродушный был, он более приветливый был. Вот. А сейчас люди как-то, знаете, как более ушли из-за тяжелых экономических условий, ушли в себя. А это плохо. Не сегодня, а завтра могут взорваться. Не отвечали, я работал. Но я видел людей, которые работали, отмечали все это. Но вот соотношение было, что, что было раньше, хотя бы года 3-5 тому назад, если не больше. И сейчас большая разница. Большая разница.
Вышли на парад со всеми организациями, как и все организации прошли. Походили по городу, увидели праздничное настроение горожан. И было приятно это видеть. Ну, с годами уже интерес, наверное, теряется. Раньше мы ходили на концерты. Это традиция, конечно, была. Бродили, просто бродили по площади. Гуляли по городским улицам. Ну, и сейчас иногда по настроению так. Выходные всегда, кстати. Я не устаю сидеть дома, читать, вязать.
Я вчера, к сожалению, тоже никак не отметила. Я люблю поехать куда-то за город, тем более сейчас теплая выдалась осень, и погода позволяет. Если бы я была в строю, я бы вчера, конечно, отметила где-нибудь с друзьями за города, где-нибудь на природе. Ну, днем, конечно, традиционно это посмотреть парад праздничный. Вечером концерт, салют, это все тоже у нас уже часть традиции нашей. Выходные я очень люблю, и, кстати, радует то, что вот несколько выходных дней, то есть можно какие-нибудь свои задумки испортить. Но я думаю, что получится. Учиться, да, нам отметить все.
Зарина Санакоева специально для Кавказа. Спинвал.
Панорама.
Рубрика «Панорама». На 1 октября в Каталонии запланирован референдум о независимости, проведение которого Конституционный суд Испании заблокировал до решения рассмотрения вопроса о его законности. Тем не менее, Барселона от своих планов не отказывается, и страсти в последние дни накаляются. Сегодня мы поговорим об этом с каталонской журналисткой, работающей в Москве, Натальей Баранат. Наталья, добрый день. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Наталья... Страсти действительно накаляются. Последние дни Мадрид предпринимает довольно жесткие действия. Он задерживает руководителей организаторов референдума. Он пытается переправить в Каталонию верные себе силовые структуры. А как к этому относятся в Каталонии?
Ну, в Каталонии, как вы видели, народ очень недоволен этими актами, силовыми актами. А вы видели, да, что вчера и сегодня полно людей в Барселоне, чтобы защитить вот это самоуправление и каталонские институты. Реакция людей, кажется, наоборот, что даже те, ну, потому что знаете, да, в Каталонии, наверное, половина и половина за отделение и против отделения, да. Но в этих, которые против отделения, есть некоторые, которые они тоже против этих сильных мер со стороны Испании. И они реагируют, что они отстоят на улице, и они говорят, что они будут защищать до 1 октября каталонские институты, самоуправление и все.
А, Наталья, вы, наверное, впервые за всю новейшую историю после распада Советского Союза мы видим в Западной Европе события, которые мы привыкли наблюдать в Восточной Европе. Да? То, что происходит сегодня в Каталонии, немножко напоминает то, что происходило 25 лет назад, больше 25 лет назад в Литве, например. Да? А вот это сходство, оно вас не тревожит? Вы знаете, как развивались события в Советской Прибалтике, и чем это все кончилось. У вас нет тревожных ощущений? Все-таки включились силовые структуры, вот это давление Мадрида, ну, как бы, в общем, не оставляет выхода ни той, ни другой стороне. Как вы к этому относитесь?
Да, на самом деле, да, на самом деле опасаемся, что что-нибудь будет, да, но я, если наблюдать со стороны, да, такие опасения есть, потому что в постсоветском пространстве много всего такого похожего было, да, а те, которые там, они все очень спокойные, что это с их стороны, что это мирное сопротивление, и нужно отстоять до конца, да, а это... Ну, естественно, здесь есть какая-то, как мы говорим, да, столкновение поездов, что, с одной стороны, вот эта позиция испанского правительства и позиция каталонского правительства и каталонский народ, и вот это столкновение неизмешимое было. Уже 2 месяца видно, что в какой-то момент какое-то столкновение будет. А это кажется сейчас. Но надеемся, что хуже не будет. Но несмотря на это, Испания, когда я говорю Испания, это нынешнее правительство только. Ничего против Испании не имеем. Уже мобилизировала каких-то дополнительных силовых структур в Каталонии, отправляет какие-то полицейских. Посмотрим, что будет дальше.
На кого может рассчитывать руководство Каталонии с точки зрения чиновного аппарата, полицейского аппарата? Насколько я понимаю, в Каталонии полиция, в общем, полиция разной принадлежности, разных симпатий, разных сфер ответственности.
Да, видите, здесь вот это есть, это автономное каталонское правительство, я думаю, что она лояльна к каталонским властям будет. Это, я думаю, что никто не сомневается.
Это каталонская полиция, да?
Да?
Каталонская полиция, вы имеете?
Каталонская полиция. Да, каталонская полиция. А потом есть вот эти другие государственные структуры, которые тоже работают в Каталонии, да? Например, все эти обыски, которые вчера проводились, это вот эта так называемая гражданская гвардия, это испанские силовые структуры. Да, например, здесь тоже конфликт, да, а этот конфликт между силовыми структурами, уже мы это наблюдали, когда теракты были в Барселоне в августе, да, что вот эта каталонская полиция, они говорили, они обвиняли испанской полиции, что не передает всю необходимую информацию для Каталонии, что фильтрирует информацию, которая в международном, но из Интерпола и так далее, что вот этот Мадрид фильтрирует информацию. Поэтому конфликт с силовыми структурами мы это уже наблюдали летом.
Я все время сравниваю, конечно, с прецедентами 90-х годов. А вот в той же Литве отношения между советскими силовыми структурами и литовцами были очень напряженные, атмосфера была недвусмысленной, было понятно, что это кончится очень плохо. Вот эта атмосфера в Барселоне, в Каталонии такая же? Вот вы ощущаете враждебные отношения между разными силовыми структурами? Между... Вот реально есть враждебность между Мадридом и Барселоной? Вот есть вот такое реальное напряжение?
Я не поняла. Как раздел наш? Если есть напряжение, я не поняла вопрос.
Есть реальное напряжение, реальная враждебность между Барселоной и Мадридом? Такая, какая была в 90-х годах, скажем, между Москвой и Вильнюсом?
По-моему, нет. Потому что это против, вот это вся эта восстание и все это против нынешнее правительство, да? Это вот эта народная партия и так далее. А потом нельзя забывать, да, что Каталония вот такая как-то очень смешанная страна, да? А там очень много людей живут, у которых корни, происхождение с других регионов, из Испании. Поэтому попытайтесь, чтобы все мирно, чтобы включать все эти испаноязычные, которые живут в Каталонии. А я не вижу вот эту ненависть. Только к некоторым секторам, которые очень воинственно, постоянно против Каталонии.
А между силовыми структурами, каталонскими и испанскими, есть напряжение?
Чуть-чуть есть, но пока все в русло, и кажется, что с этой стороны ничего. Надеемся, что ничего не будет.
Вы сказали, что...
Придет какой-то момент, но потому что здесь вот эти вопросы, да, как неповиновение, да, потому что нужно напоминать, что вот эти каталонские партии, которые приняли закон о проведении референдума, это как акт суверенитета каталонского парламента, да? А испанские правительства считают, что это как, что незаконные, нелегальные, но сторонники за независимость, они не так думают, потому что в Уголовном кодексе нет такого преступления организовать референдум, да? И поэтому вот этот вопрос о неповиновении, что нужно... И я думаю, что здесь ключевой роль, как каталонская полиция будет выступать. Надеемся, что они будут защищать народа, да? И не слышать как-то то, что Мадрид говорит.
А вы сказали, что население настроено половину на половину. Вот кто за и кто против? Ну, кроме тех, кто, вы сказали, испаноязычных, условно говоря, да? А вот как делятся люди? На основании каких критериев? По каким признакам? Вот в чем, собственно говоря, водораздел между этими двумя позициями?
Ну, те, которые за, это как какое-то желание справедливости, и чтобы Каталония могла вот это полноценное самоуправление, да, не как сейчас, что оказалось, что какое-то самоуправление есть, но в важных делах нет полномочий. И потом, чтобы защищать язык, культуру и так далее, да. Но на самом деле тоже очень многие те, которые, у которых есть испанский как первый язык и даже другие языки, есть часть из них, которые, на самом деле, они тоже за отделение от Испании, да? Это очень сложный вопрос, потому что это даже некоторые семьи не наполовину, и наполовину, такие страсти, такие дискуссии. Но тоже кажется, что вот все эти последние силовые попытки со стороны Мадрида, они только... Это противоположное, да, потому что народ больше сплочен за проведение референдума. И, наверное, уже 70-80% народа за проведение референдума, да, потому что здесь вопрос, что право на выборы, право на самоопределение. Но из тех, которые защищают право на выборы, некоторые будут голосовать, что против отделения.
Наталья...
Очень запутанно все.
Как вам кажется, обе стороны приняли такие непримиримые, занимают такие непримиримые позиции, казалось бы, да? Абсолютно антагонистичные, казалось бы, бескомпромиссные. И тем не менее, ну вот что-то произойдет 1 октября. И обе стороны сделали все, чтобы вроде бы нельзя было уже отступать ни на шаг. Но отступать ведь придется или нет?
Наверное, нет, но кажется, что потому что испанский президент сказал вчера, что вот эти силовые меры против проведения референдума, что еще что-то будет, потому что он сказал, что он не остановится. Он говорит, что он защищает Конституцию, но, видите, в Каталонии многие уже не признают это Конституцию, не это власть. Поэтому нужно наблюдать, что будет дальше. Но то, что интересно, вот эта реакция, да, со стороны каталонского общества, как я говорил вчера, да, вот все эти заголовки в социальных сетях, как будто первый день, как это начало строения нового государства, да, потому что я говорил, что даже те, которые против независимости, они тоже вышли на улицу, потому что считали, что шаг, который сделал вчера испанское правительство с этими обысками и арестами, что это нельзя, что это уже они перешли, да, вот эту красную линию. И поэтому страсти накаляются. Но пока в Барселоне видим, что это очень как-то праздничные демонстрации, что там нет, нет агрессии.
Наталья,
посмотрите, что дальше будет.
Наталья, да. Ну вот мы просыпаемся утром 2 октября, голоса посчитаны, и если вдруг побеждает референдум, а обе стороны должны как-то спасать лицо, да? Не может быть такой ситуации. Компромисс возможен?
А какие результаты референдума?
Ну, к примеру, если вы говорите 70-80% за независимость, вот, допустим, сторонники независимости побеждают, возможен какой-то компромисс? Еще
по-моему,
или уже
нет,
все?
По-моему, нет. Тогда только вот это самопровозглашение в односторонней порядке, это то, что они обещают, то, что если побеждает, да, тогда и потом... Нет, нет, они не будут провозгласить независимость.
А, самопровозглашенные.
С другой стороны, сегодня я видела, что сегодня какой-то министр и какие-то чиновники высокопоставленные из испанского правительства, и что они в интервью в разным СМИ, они сказали, да, мы готовы принять конституцию,
вот
мы
на готовы этой... сделать... На этой оптимистичной ноте, к сожалению, вы должны закончить. Спасибо вам большое. Напомню, в эфире была каталонская журналистка Наталья Баранат. В эфире «Радио Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Вадим Дубнов. Всего доброго. До завтра.